Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Я приветствую всех слушателей программы «Культурное путешествие» в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Приветствую, Полина.
Сегодня мы отправимся на восток нашей страны, туда, где находится конечная точка Транссибирской железнодорожной магистрали, в город Мостов, один из которых является символом региона в целом, а другой – самый длинный вантовый мост в мире, ну, к тому же изображенный на купюре достоинством в 2000 рублей. Норвежский путешественник сравнивал этот город с Неаполем, а Никита Хрущев хотел сделать из него русский Сан-Франциско. Между тем, некоторая футуристичность в городе и легкий налет азиатской экзотики заставляет вспомнить Гонконг или, например, Шанхай. Закрытый до 92 года Владивосток ныне может посетить каждый из нас. А вот о том, что мы там можем увидеть, куда сходить и что вкусного отведать, расскажет наш сегодняшний гость. Мы приветствуем в студии блогера и путешественника Илью Буяновского, многим известного под ником Варендей. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Прежде всего здесь, я думаю, надо для наших радиослушателей, которые не находятся в благосфере, которые не увлекаются живым журналом, напомнить, пояснить, разъяснить, кто наш гость. Потому что люди, которые обитают в живом журнале и вообще с соцсетями активно работают, они, для них Илья Буяновский Варендей не нуждается в представлении. Я вообще бы такую смелость на себя взял бы и отнес бы его, наверное, к ведущим нашего гостя, к ведущим тревел-блогерам русскоязычного сегмента интернета. А еще я не знаю, комплиментом ли ваш адрес это будет или просто какими-то пустыми словами, назвал бы, наверное, таким Прокудиным-Горским наших дней, поскольку основная цель огромного этого уже массива информации, который Илья выкладывает в своем живом журнале, это восстановить фактически такую культуру, реконструировать культуру, пространство, архитектуру и разные другие нюансы, которые были характерны для Российской империи эпохи ее наибольшего расцвета. Я думаю, что такой, если ключевую точку взять 1914 год, 13-14 год, когда наше государство было в наибольшем таком географическом формате, и границы наши простирались многократно больше даже, чем границы Советского Союза, вот Илья практически все эти пределы объездил, кроме каких-то еще частей, которые, я думаю, в конце программы мы озвучим, да, в путешествии ваше 2020 года, и объективные причины, почему что-то нельзя посетить сейчас за рубежом, и субъективные, но так или иначе, всех призываю ЖЖ Варендея читать, комментировать активно, там и комментарии имеют очень большой интерес, потому что там целые такие ветки разных нюансов интеллектуальных бесед.
Да, их
бесед.
Очень интересно читать, потом и какие-то рекомендации, споры, какие-то дискуссии.
И причем достаточно, надо сказать, это один из немногих таких примеров в соцсетях, очень корректных, потому что здесь даже дело не в том, что Илья банит, да, каких-то невоспитанных соотечественников и особенно иностранных, значит, участников, а в том, что люди в основном сюда слетаются для такой интеллектуальной беседы.
Ну, действительно, Илья, очень много где вы побывали. Я тоже, так же, как и Марат, изучила ваш блог. Какое впечатление на вас произвел Владивосток, уж коль скоро мы выбрали для нашей беседы именно этот город?
Широта крымская, долгота колымская. Самая известная фраза про Владивосток и, пожалуй, наиболее точная. Как и известное высказывание Ленина, Владивосток далеко, но город это нашинский. То есть, с одной стороны, он действительно очень далеко, то есть он просто невероятно далеко. И вот когда ты преодолеваешь это все расстояние и понимаешь, что это действительно город нашинский, где, в общем-то,
русский язык, во-первых.
Да, не просто русский язык. Говорят не только на том же языке, но и с теми же интонациями, то есть живут в той же системе ценностей.
Ведь я подумала, что если лететь на самолете, то это где-то 8 часов,
из
да,
Москвы.
Наверное, из Москвы.
Да, около того, 7-8.
Примерно столько же я преодолела, когда летела в Нью-Йорк.
Угу.
И получается, что я тогда пересекла, да, там океан и оказалась вообще в другой стране и вообще в другом мире, я бы так это назвала. А здесь ты преодолеваешь то же самое расстояние, но угу. оказываешься у себя же в стране.
Да, потому что действительно оттуда, вот, скажем так, с той точки мир выглядит заметно иначе. То есть это тоже культурное пространство, но вот именно с той точки открываются как бы другие виды на планету. То есть когда понимаешь, что вот совсем рядом Китай, Япония, а Европа, наоборот, где-то очень далеко.
И центральная Россия со всей ее такой именно центральностью нашей цивилизации стержневой, да? Она
да,
где-то тоже очень далеко.
И вот что роднит дальневосточника и столичника, это вот именно то, что и тот, и другой, вот, как говорится, под собой не чуют страны. То есть просто, ну, как москвич, петербуржец чаще вот там ездит в Европу, ну, мы... там куда-нибудь в Египет,
да.
А дальневосточник он чаще бывает в Китае или Корее, чем в Центральной России. И, в общем-то, что лежит между вот его городом? городом и Москвой, он, как правило, себе представляет очень плохо.
Вообще, вот жители Приморья, они действительно в Центральной России бывают. Понятно, что наши путешественники, туристы уже более часто стали бывать в Приморье. Мы напомним, что в самом, по-моему, конце, да, этого года, а вернее, во время послания Федеральному собранию, наш президент говорил о необходимости создания отдельной особой авиакомпании для Дальнего Востока. И этот процесс начался. А вот, собственно, жители Дальнего Востока, они насколько часто бывают в Москве, в Петербурге?
Очень по-разному. Многие вообще никогда не были. Чаще всего, мне кажется, бывают вот в европейской части, скажем так, госслужащие, то есть те, кто отдыхают в России.
И по долгу службы, да, бывает?
Да, кто вот за границу особо не ездит, те часто все-таки в Москве делают пересадки куда-то, то есть те отдыхают все-таки на курортах Черного моря. Там действительно много людей, которые никогда не были.
А можно ли вообще считать дальневосточника, русского человека, говорящего на одном с нами языке, каким-то особым миром, вот какая-то специфика? Вы уже сказали, что даже иногда и акцент не ощущаете, да, вопреки стереотипам. А на Урале гораздо ближе к нам, или в Поволжье часто вот эти лингвистические диалектные особенности мы можем встретить, уж тем более на юге России. А здесь нет. Но все-таки вот этот мир, это особый русский человек. Вот чем он отличается от нас с вами? Вот это пространство, вот эта вот ширина вообще какая-то невообразимая, она как-то влияет на менталитет человека в Приморье?
Да, безусловно, влияет. То есть я бы сказал, дальневосточный человек, он как бы вот более индивидуалистичен, больше привык полагаться на свои силы. В общем-то, изначально базовый договор вот государства с людьми, которые ехали на Дальний Восток, еще в царские времена звучал примерно так. Вот тебе природа изобильная, опасная, и возьми от нее все, что тебе по силам. И вот люди как бы с таким настроем, в общем-то, жили там несколько поколений.
А я думаю, что имеет смысл все-таки напомнить хотя бы в очень таких тезисных фрагментах о освоении, русском освоении Приморья. Как этот процесс происходил?
Ведь это же, в общем-то, по таким историческим временам произошло совсем недавно, лишь в 19 столетии.
Как это все складывалось?
Город, безусловно, предполагался. Это были периферии империи Цин, которая все-таки не совсем Китай, а это была именно Маньчжурская империя над Китаем. И это был вот тыл именно, вот, собственно, Маньчжурии, практически не освоенный, практически не обжитый, то есть со времен вот нашествия Чингисхана там, в общем-то, людей жило очень мало. И в середине 19 века, после того, как мы проиграли англичанам Крымскую войну, а китайцы проиграли англичанам опиумные войны, в общем, удалось с ними договориться разделить эти земли по Амуру, и вот только тогда, вот в конце 19 века, то есть даже не в середине, а скорее в конце, суверенитет России установился в том регионе, и, собственно, Николай Муравьев-Амурский, когда увидел бухту Золотой Рог, на которой он стоит, город, так и сказал, отсюда мы будем владеть Востоком.
Поэтому это и Владивосток.
Да, но интересное свойство того, Дальнего Востока в том, что первые десятилетия он развивался как классическая заморская колония. По факту ближайшим к Владивостоку городом была Одесса. То есть туда попадали в основном морем в обход Евразии и Африки.
А может быть, с этим связана вот очень интересная такая деталь, которую вы на страницах своего живого журнала о Владивостоке так сравниваете, да, Владивосток с причерноморскими городами неожиданно, Севастополем, с Одессой. Вот эта история того, что он связан, Тихий океан и Причерноморье исторически связаны, может быть, как-то даже на облик этих городов повлияло?
На облик все-таки повлияло скорее просто сочетание непривычного для России рельефа, гор и моря, и того, что это главный порт в своем регионе. Нет, одесское влияние скорее в том, что в Приморье традиционно живет очень много украинцев.
Но при этом они, как это очень часто бывает, да, со славянскими народами, оказывающимися в пространстве России, они очень быстро переходят на русский язык и фактически, да, помнят только о своих корнях. А вообще Владивосток современный и Владивосток начала там 20 века, вот его многонациональность, она как вот изменялась, как вообще выглядела жизнь во Владивостоке, например, начала 20 века?
Я бы сказал, что Владивосток за свою недолгую историю пережил минимум 4 или 5 радикальных метаморфоз. То есть первоначально это был небольшой вот военный порт, то есть такой в основном деревянный городок на берегу бухты, где даже церковь службу созывала не колоколом, а пушкой.
Ой, это вот очень интересно.
А пушка, по-моему, там стреляет до сих пор.
Да,
да. Тем самым есть некая перекличка вот с Петербургом.
Да, но позже он был открыт для иностранного капитала, потом туда подошла Транссибирская магистраль, в городе наступил просто взрывной рост населения. В это же самое время цинский император разрешил китайцам селиться в Маньчжурию. Соответственно, в Маньчжурии тоже как бы там резко увеличилось население. Многие китайцы из Маньчжурии перебирались в Владивосток. И, в общем-то, вот уже вот вторая ипостась на рубеже 19-20 веков — это торговый, отчасти криминальный такой вот город, где вот собирался весь мир. То есть китайцы, японцы, американцы. Очень много немцев там было, которые вот в Шанхае не выдерживали когда-то конкуренции с англичанами и пошли попытать счастье в новый город.
А можно во Владивостоке какие-то черты, я знаю, я вас подвожу, да, к теме миллионки, к особому кварталу, где это вот эти элементы такого брутального Владивостока, немножко криминального, немножко Сан-Франциско.
Сейчас можно я сейчас закончу всю историю полностью? То есть то, что он вот тогда в тот период рос с огромной скоростью, то есть он за 10 лет вырос в 5 раз. Но потом пришла советская власть, и многонациональности города пришел конец. Китайцы, корейцы, японцы его покинули. И это стало такой вот как закрытый порт Владивосток, военный порт на краю страны. Причем процесс этот происходил не сразу. Фактически советская власть туда пришла только в конце 30-х.
Ну вот Полина пояснила, да, закрытости города до начала 90-х годов. Эта закрытость была, давайте поясним, для иностранцев или для наших соотечественников тоже?
Для наших соотечественников тоже. То есть формально город входил в погранзону. Но все знали, как эту погранзону обойти. То есть был поезд Хабаровск-Находка, который проходил в Владивосток по окраинам. Его пассажиров не проверяли.
И они могли выйти.
Да, попасть могли туда. Вот. А иностранцев туда не пускали.
Да, иностранцев вообще не пускали.
Но тем не менее, сейчас я где-то такие сведения прочитала, что на население города намного меньше, чем количество туристов, которые туда приезжают ежегодно. Причем туристов как наших соотечественников, так и из Европы, и немцев, и французов, и испанцев, и кого там действительно только нет.
По моему опыту, в первую очередь, это все-таки туристы из сопредельных стран, то есть Китая, Кореи и Японии. Причем вот японцы, корейцы больше попадают туда вот на всяких паромах, круизных лайнерах, китайцы больше вот непосредственно через границу ездят, и их там действительно очень много, и это действительно в основном именно туристы. Такой очень владивостокский сюжет, когда в супермаркете в центре города 100 китайцев стоят в очереди, каждый покупает по 100 шоколадок Алёнка.
А вот с чем связана вообще интересная такая вот, ну что ли, мы часто туристы видим, ну как-то со стороны нашей, да, с нашей стороны улицы. А вы взаимодействовали как-то с туристами из азиатских, тихоокеанских стран? Чем их привлекает Владивосток? Почему они Алёнку покупают? Ну я подозреваю, почему, да? А вообще вот какое-то их впечатление о Приморье?
Нет, к сожалению, об этом с ними поговорить не довелось, но в целом, я так понимаю, все-таки ближайшая к ним такая вот условная Европа.
То есть они хотят увидеть Европу, но пока не имеют возможности или не хотят, значит, в центральную Россию ехать.
Ну, скорее,
или...
просто такой тур выходного дня получается. Дня. Ну, скорее, даже... как петербуржцам в Финляндию.
Да, это, кстати, очень хорошая аналогия.
Я знаю много своих знакомых, которые никогда не были во Владивостоке, и когда они попадают туда первый раз, у них происходит, я не знаю, как это назвать правильно, ну, не разрыв шаблона, но они туда начинают ездить постоянно. Вот расскажите нам, Илья, что же такого, да, в Владивостоке может привлечь потенциального туриста и нашего слушателя, который, ну, я думаю, большинство еще там не были из наших слушателей?
Ну, во-первых, это красиво, что называется. Город очень интересно расположен, то есть он, получается, стоит на бухте Золотой Рог. Эта бухта, в свою очередь, находится на полуострове Муравьёва-Амурского. Полуостров, в свою очередь, находится в Большом заливе Петра Великого. Вот это вот сочетание вот такого переплетения суши, воды, то есть бухт, полуостровов. Опять же, прямо в черте города есть целый архипелаг, в том числе с необитаемыми островами. То есть вот ландшафт для России совершенно непривычный, несмотря на более привычную архитектуру. Опять же, в плане архитектуры, вот чего от Владивостока я не ожидал, в чем он сильно превзошел мои ожидания, это действительно еще и очень красивый такой старинный город. Ну как старинный, начало 20 века, но в общем-то вот Светланская улица, центральная в городе, это в общем-то такой, ну как Невский проспект Дальнего Востока, с очень такой красивой вот застройкой тех времен.
Во Владивостоке ведь еще сохранился конструктивизм.
Ну, конструктивизма там
хотя бы элементами,
много.
Да?
Нет, все-таки в первую очередь это вот дореволюционная архитектура, и вот уже такая позднесоветская. Ну, опять же, мосты вот эти знаменитые, они действительно очень впечатляют.
Ну, мосты, надо сказать, не 19 века,
нет, конечно,
и не 20-го, а 21-го.
Нет, просто
практически
очень... Да, недавно
построенные.
Так о том и речь. Я вот не закончил про вот эту вот историю метаморфоз города. Когда город открылся миру, в общем-то, это вот открытие мира, оно произошло очень болезненно. То есть это произошел такой вот коллапс хозяйства, то есть предыдущий хозяин города военные оказались в стороне. И в то же самое время вот сформировался вот этот вот дальневосточный культ правого руля. То есть сейчас, конечно, на Дальний
Восток
стали...
Что, вы хотите сказать, что сейчас уже левый руль появился? Да?
Просачивается понемногу, но конкретно сам Владивосток держится. То есть в Владивостоке машины с левым рулем увидеть исчезающе редко. Но в 2012 году, ну, то есть очень четкий рубеж, когда город снова изменился, это был саммит Азиатско-Тихоокеанского региона, АТЭС. Чтобы понимать, что это такое, это вот сообщество, в которое входят такие страны, как Китай, Соединенные Штаты, Япония, то есть полмира, грубо говоря, съехалось в Владивосток. И к этому вот моменту город был очень сильно реконструирован.
Второе его рождение вот как раз с 2012 года, и, собственно, все эти мосты, они были тоже построены. И я помню эти истории, когда очень все переживали, что не смогут построить. Все-таки это такое масштабное событие, и тогда у нас еще не было опыта. 2-3 минуты перерыва, мы снова вернемся в студию.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии, программа «Культурное путешествие», Полина Ступак и Марат Сафаров, и сегодня наш гость, блогер и путешественник Илья Буяновский, он же Варандей, и мы сегодня вместе с ним знакомим наших слушателей с Владивостоком, мы вообще с Дальним Востоком, с Приморским краем. Возвращаясь к прошлой нашей части и к второму рождению города, я, наверное, не знаю ни одной фотографии, которая бы обходилась без этих замечательных мостов.
Ну, мосты действительно производят грандиозное впечатление, тем более один из них, вот Золотой мост, он нависает прямо над центром города, вот над главной улицей проходят вот эти вот старые дома, про которые я говорил, вот как бы их перспективы, над ними вот этот мост огромный. И он реально вот играет большую роль вот в транспортной системе города, то есть вот этот мост действительно очень сильно упрощает перемещение между двумя половинами города, разделенного длинной бухтой. А вот второй, соответственно, русский мост... Крупнее, зрелищнее, но он...
Он больше, да, идет к кампусам университета, да?
Да, как к острову Русскому, то есть где есть несколько деревень и много нетронутой природы.
А, кстати, с острова Русский какие виды, наоборот, на Владивосток открываются? Вообще Владивосток в такой немножко другой проекции.
Во Владивостоке, я скажу, очень много интересных видовых точек и на берегу, и на сопках. То есть, в принципе, сказать, откуда на него открывается лучший вид, даже и нельзя. Просто это очень, в принципе, видовой город.
А возвращаясь в сам город, вот вы сказали об архитектуре, мы уже упомянули и очень вас просим рассказать про Миллионку, потому что пощекотать нервы в безопасном уже теперь районе, да? Когда-то очень криминальном в начале века, да, и таком напоминающем, мне кажется, калифорнийские какие-то истории, может быть, такого брутального Сан-Франциско. Вот сейчас что там в этом районе? Живут ли там люди или это уже такой туристический квартал?
Значит, как уже говорилось, в начале 20 века в город очень активно ехала беднота из Китая, Кореи и Японии. Крупный капитал в городе принадлежал основным немцам, средний японцам, а вот китайцы — это именно были вот такие вот чернорабочие, там всякие дворники, разносчики. И вот, чтобы понимать масштабы, например, двое выходцев с Миллионки китайских впоследствии, во время китайской гражданской войны, были хозяевами целых провинций. То есть это был такой рассадник опиумокурения, азартных игр. Действительно, в те времена это было довольно страшно.
А, кстати, в художественной литературе, вот мы знаем там какие-то одесские сюжеты криминальные, да, они так хорошо воплотились в художественной великой литературе русской. А как-то вот эта история... начало 20 века Владивосток, она как-то в культуре отразилась, или это такое краеведение исключительно?
Вот в том-то и дело. Одессе в этом смысле повезло. На самом деле в Российской империи было несколько не менее колоритных городов. Владивосток, например, или Астрахань, где вот не нашлось такой литературной школы, как в Одессе. Но все-таки Миллионка сохранилась сама по себе. То есть китайцев оттуда выселили в 30-е годы, причем выселили без шума и пыли, что называется, потому что они просто не были гражданами Советского Союза. То есть это даже не депортация была. И сейчас это просто дворы, просто кварталы. Очень тесные, очень темные, с лоджиями и воздушными переходами на разных этажах.
И такие по облику своему больше напоминающие южные города.
Пожалуй, да. Ну, скажем так, это очень похоже на декорации к боевикам с Джеки Чаном.
Ой, замечательно. Мне кажется, тем, кто собирается во Владивосток, обязательно надо эти кварталы посетить.
Я еще знаю, что их очень любят... художники,
да, надо понимать,
дизайнеры.
Что среди местных жителей, вот, то есть местные жители помнят, что Миллионка собой представляла, и поэтому действительно вот всякий андерграунд, всякая контркультура, они тоже собираются там.
И
то
знаешь,
есть там
что...
много граффити, много странных надписей на стенах.
Туда люди на экскурсию ходят, и это действительно вот такой вот пункт пребывания в Владивостоке пользуется огромным спросом. Да. Народ знает про это, что это такое, и хочется посмотреть. А так ли это осталось с тех времен,
да,
и сейчас это уже...
над ней постоянно висит угроза сноса, потому что все-таки это самая неблагополучная часть центра.
Ну как же, это уже история, зачем же ее сносить?
Ну вот. Да, потому что можно, конечно, как очень удачно есть у нас примеры, да, реновации фабрик, скажем, начала 20 века кирпичных в Москве, в других городах. Мне кажется, Миллионка, если люди дополучили бы достойное жилье, жили бы в других районах, а это превратит в такой туристический кластер. Вот скажите, пожалуйста, музеи. Я знаю, что вы посещаете музеи всегда, и краеведческие в том числе. А какое впечатление на вас произвела музейная жизнь Владивостока? Стоит ли ее на неё затрачивать время?
Ну, к сожалению, я не успел с ней в достаточной мере ознакомиться, просто потому что город очень насыщенный. У меня на музее уже не хватило времени, по большей части я их оставил на следующий приезд. Я был в Центральном музее имени Арсеньева. Он впечатляет вот не только своей экспозицией, но и вот своим оснащением, своей интерактивностью. То есть, в принципе, действительно, это
современный
сейчас...
Современный музей, да? А вот этнографическая история Приморья, если немножко отвлекаться от самого города, от его ландшафта интересного, как-то представлена вообще где-то вот история коренных народов Приморья? Поскольку мы знаем, да, мы напомним, что в цикле «Народ России» мы с Гей Саралидзе в течение нескольких лет вели программу, посвященную народам России, в том числе и приморским этнографии. Вот как-то в Владивостоке в музейной жизни представлены костюмы интересные, да, вот это отличие приморских народов от народов севера.
Да. Да, они представлены вот в этом самом музее имени Арсеньева. Плюс на острове Попова есть гораздо менее известный объект. Это музей Дальневосточного морского заповедника, а при нем имеется небольшой такой вот, как скансен, музей под открытым небом. Ну, совсем компактный, один дворик, но там представлены вот еще традиционные постройки коренных народов. То есть жилища, святилища, землянки, там, сушилки для сетей и прочее.
То есть можно все-таки прикоснуться к этой культуре.
Еще немного о достопримечательностях. Все-таки нужно не забывать, что недавно был открыт филиал Мариинского театра, и это было тоже событие. С Маратом мы посмотрели афишу театра и знаем, кто туда приезжал.
Конечно, колоссальная заслуга Валерия Абисалыча Гергиева, поскольку это рискованное было предприятие в Приморском крае. Так далеко от Петербурга, от петербургской труппы создать постоянно действующую приморскую сцену Мариинки для того, чтобы она постоянно же наполнялась, были аншлаги, приезжали звезды. Это большая была история, она успешно реализовалась.
И слышим мы достаточно часто об этом. Я вот вспоминаю, что в прошлом году, когда был год театра и стартовал театральный марафон, именно с приморской сцены он и двинулся, что называется, по театрам нашей страны с востока на запад. Но, Илья, вы правы в том смысле, что Владивосток можно даже рассматривать и уделять внимание не столько его музеям, сколько его ландшафтам, потому что фотографии впечатляют. Расскажите, как свое путешествие во Владивосток грамотно построить?
Ну, я бы сказал, в этом смысле Владивосток не отличается сейчас от любого другого крупного города. То есть там много гостиниц, хостелов, что называется, на любой вкус и кошелек. Ну, надо быть, конечно, морально готовым к тому, что на Дальнем Востоке цены в среднем выше, чем в средней полосе. Но во Владивостоке все-таки не так критически выше, как, скажем, на Сахалине. Я бы не сказал, что здесь есть какие-то принципиальные отличия от любого другого крупного города.
Ну, гид там нужен, или ты можешь сам путешествовать в свое удовольствие, ни от кого не зависеть?
Скорее за пределами, да, Владивосток? То есть, если путешествовать уже в Приморье, да, непосредственно куда-то выезжать за пределы города, вероятно, этот потребуется. Вот у вас в блоге очень подробно рассказывается о вашем таком крюке, который вы осуществили в ваш Хасанский район. Приморье, я думаю, наши радиослушатели хорошо помнят все события, слава богу, не помнят, а помнят по учебникам истории, да, события 1938 года, вот этот вооруженный конфликт с японскими самураями. Ага. Туда стоит ли ехать и что там можно увидеть? Можно ли там увидеть границу нашей страны одновременно с КНР и с КНДР?
Хасанский район, он отличается от всего остального Приморья, и вместе с тем это такая квинтэссенция Приморья, то есть вот эта вот узкая полоска между заливом Петра Великого и территорией Китая, в итоге упирающаяся на самом юге в территорию Северной Кореи. Там действительно очень красивая природа, очень чистое море, то есть там находятся курорты всего Дальнего Востока.
Почему-то туда больше ездят хабаровчане, да, нежели владивостокцы?
Ну как, владивостокцам просто до моря рукой подать, они просто могут даже без ночевки поехать на пикничок. А именно отдыхать на несколько дней, там, на турбазу, на какую-нибудь, да, больше ездят хабаровчане. Все-таки им уже вот так вот одним днем к морю не съездишь. Владивостокцы там не отдыхают, потому что они и так на море.
Ну, к заветным вот этим вот рубежам историческим можно как-то подступиться, увидеть пагоды какие-то,
да,
хотя бы?
Да, подступиться вполне можно. Там действительно очень странное место. Тут без карты даже сложно объяснить, как именно сходятся три границы. То есть есть река Туманган, на том и берегу Северная Корея, на этом берегу сопки, озера, и с одной стороны этих сопок и озер России, с другой Китай. При этом со стороны России, в общем-то, там до недавнего времени была погранзона, без пропуска въехать было нельзя. Сейчас тоже туда нужно въезжать, имея при себе документы. Со стороны Китая, с их территории торчит высокая пагода. Это смотровая площадка. То есть у них это называется национальный парк «Три границы» и такая известная достопримечательность.
То есть туда приезжают китайцы смотреть на нас.
Да, на нас,
а
на Северную
Корею. А мы на них.
Но, в принципе, скажу, что, наверное, это место может разочаровать.
То есть ожидаешь больше.
Ну, да. То есть это интересно, это зрелищно, но вот прям чтобы...
Ух ты, прям Чучхэ там на том берегу.
Но, опять же, Корея все-таки она довольно далеко. То есть за сопками, за рекой, она едва-едва просматривается. А в остальном Хасан, в общем-то, такой серый, пыльный, пристанционный поселок.
Но да, далековато.
Да, это далековато. Действительно, часов 6 или 8 ехать. Дальний Восток, дело такое. То есть 500 километров не расстояние, 50 градусов не мороз.
Вообще для Владивостока, ведь для Приморья в целом характерно, да? Если ты планируешь маршрут из Владивостока куда-то даже в районные центры Приморского края, часто можно заложить очень большое количество немножко времени потребуется.
Да, расстояния на Дальнем Востоке вообще большие, даже в густонаселенном Приморье. Сам Владивосток при этом далеко буквально от всего, то есть он стоит на полуострове, он отделен от большей части соседних городов двумя заливами, поэтому действительно вот для поездок по краю более удобной базой я бы назвал, например, Уссурийск.
Он и поближе все-таки к Хабаровску, да, и можно как-то охватить несколько маршрутов. Вы ведь во время своего приморского путешествия ведь посетили очень много городов Приморья, включая такие небанальные места, как, скажем, Биробиджан или Благовещенск. Но Владивосток, вот если возвращаться к нему, вот ваши наиболее такие, ну, может быть, не то чтобы любимые, но наиболее запомнившиеся вам места в этом городе?
Может быть, даже это будет не столько в городе, сколько вообще в Приморье, поскольку вы действительно очень много где побывали в этом крае.
Ну, скажу так. В плане любимых мест тут просто глаза разбегаются, то есть очень много всего. А если непосредственно в городе говорить, ну, я скажу, во-первых, это исторический центр, вот Светланская улица, Алиутская улица, Океанский проспект. То есть такая вот привычная...
Вот, какие красивые.
Да, привычная русская архитектура в совершенно непривычном пейзаже, совершенно такой вот непривычный исторический бэкграунд, то есть всякие там китайские, японские следы. Например, знаете, что актер Юл Бриннер из «Великолепной семерки»?
Да, я вот узнала, честно говоря, вот недавно об этом, и там есть ему памятник.
Да, и дом можно увидеть, где он родился. Дальше я бы отметил домашние острова. Это обитаемые русские Попова и Рейнеке, и несколько необитаемых островов. Да, про маяк тоже можно вспомнить. То есть это полуостров Эгершельд, который завершается маяком на выходе из Золотого Рога. Если же говорить про Приморский край в целом, он, в общем-то, довольно большой и разнообразный. И тут можно отметить, что Хасанский район, вот своей вот этой вот какой-то вот такой вот необычностью, близостью к Китаю, к Корее, можно отметить Уссурийск. Тоже, как ни странно, оказался довольно красивый город с довольно большим количеством старинных зданий, с довольно ярким таким выразительным колоритом. Обязательно к посещению могу рекомендовать сафари-парк в Шкотово, где можно вот познакомиться с уникальным животным миром Приморья.
Насколько это далеко от Владивостока?
Это часа два ехать, и там регулярно проводятся экскурсии, то есть не нужно даже предварительно записываться. Там живут те самые тигр Амур и козёл Тимур, про которых все знают. И там это именно не зоопарк, то есть по лесу ходишь по высоким таким мостикам, из этих мостиков смотришь вот на...
То есть помимо памятников, которые посвящены тиграм, можно увидеть еще и настоящего тигра.
Да, поскольку все-таки вот уникальный вот этот животный мир Приморья, это такой, можно сказать, главный бренд этого региона, известный всей остальной России, в общем-то, там есть возможность на него посмотреть в спокойных, безопасных условиях.
Но ведь одним из главных брендов этого региона еще является и рыба. И я предлагаю к кухне перейти, потому что, наверное, тоже большой разговор, а времени у нас не так много. Любуюсь вашими фотографиями, в вашем блоге. Ну, я, в общем, не очень любитель рыбы, но даже мне захотелось туда поехать, чтобы попробовать все то рыбное великолепие, которое можно там найти.
Я бы сказал, даже не столько рыба, сколько морепродукты. Креветки, крабы, трепанги,
гребешки.
Там
даже названия какие-то такие, креветок, которых я и не слышала, какая-то волосатая или
там,
что-то такое.
Чилим, медведка, по-научному шипастый шримс-медвежонок. Еще забудьте. Ну, что хочу сказать сразу, что, в общем-то, тут, конечно, все довольно неоднозначно. То есть, с одной стороны, не стоит думать, что там эти морепродукты на каждом шагу и стоят копейки, то есть они дешевле, чем здесь, но все-таки тоже они там не дешевые. Однако, по сравнению вот с тем, что можно здесь купить, там, во-первых, гораздо больше разнообразия, а во-вторых, там все гораздо более свежее. А для морепродуктов это вдвойне важно.
А какие-то вот заведения, да, там вот подошли к развалам на рынке, посмотрели, полюбовались, и непонятно вообще, как это готовить. А где можно уже в готовом виде, в приготовленные блюда приморской кухни попробовать? Есть какие-то места, может быть, даже и не стоит их называть, но вообще есть ли они?
Да, есть, их достаточно много. В то же время вот многое продают уже готовым к употреблению, тех же креветок, крабов, гребешки, например. Вот покупаешь их, прямо вот продавщица их нарезает, в пакетик заворачивает, заливает соевым соусом, чуть-чуть так
как
вот потирает.
Всё аппетитно рассказывает.
И уже все можно доставать.
Пока несёшь, они уже и приготовятся.
Они, да.
Да нет, просто доставать и есть можно. А на острове Русском есть несколько кафешек в его дальней части, в таких вот довольно укромных бухтах, опознаются по постоянно болтающимся на рейде этих кафешек яхтам. То есть туда просто прямо из моря привозят эти морепродукты, прямо там же их готовят.
А вот такое, то, что заметно в японских городах, вот эти рыбные какие-то колоссальные рынки. В Владивостоке есть какой-то аналог рыбного рынка?
Есть, но, конечно, не в таком масштабе, то есть не стоит ожидать, что здесь будет как в Пусане или Йокогаме. конечно, все попроще. У нас скорее будут обычные рынки, в общем-то, такие же, как здесь, только с другим ассортиментом. Например, вот еще одна из таких дальневосточных, вот, так сказать, вот кулинарных фишек. Как, например, поесть вот красные икры за 50 рублей?
Так.
Надо покупать не самцов, той же горбуши, а самок. Они чуть подороже, но зато вот их как бы вспарываешь, а в них уже прямо икра. То есть ее нужно вот засолить, как пятиминутку, и можно уже на бутерброд будет намазывать.
А что бы вы посоветовали нашим слушателям? Вот обязательно там попробовать.
Что касается рыбы, то она очень сильно зависит от сезона. Вот самый лучший бархатный сезон, то есть это конец августа, начало сентября, это горбуша. Она самая многочисленная, самая дешевая. Потом с октября уже начинает идти кита. Она гораздо крупнее. То есть тут, в общем-то, выбирать не приходится. Тут вот свежей будет та рыба, у которой вот в данное время нерест. А из морепродуктов я бы отметил в первую очередь гребешков, крабов. Причем не камчатского краба, который наиболее многочисленный, а, например, колючего краба или волосатого краба. Здесь их, в принципе, нету. Они вкуснее. Креветки разнообразные. Например, креветки-ботаны. Самые крупные, вот размером 10 сантиметров в длину бывают, тоже очень вкусные.
Я сегодня очень много новых названий.
Это просто можно целый словарь в Арандее завести.
Да.
А вот, кстати, за пределами Приморья, какие планы у вашего блога, у вашего такого альтер-эго в Арандее в 2020 году, куда вы собираетесь приехать и нам рассказать?
Ну, мой главный проект на 2020 год, в общем-то, связан с Владивостоком, это Маньчжурия и, в принципе, вот русское наследие Китая. То есть это Харбин, это Порт-Артур знаменитый. Это русские фактории в Пекине, Тяньцзине, Ухане, печально известно. Надеюсь, к тому времени там все уже уляжется.
Успокоится, да.
Да.
То есть такой Дальний Восток, но только со стороны китайской границы, в то же время русское наследие.
Да, потому что история Приморья, в принципе, она вот в те времена неотделима от истории Маньчжурии, учитывая, что вот тот же Харбин был основан русскими в Китае. И, то есть я еду, можно сказать, за продолжением того, о чем сегодня здесь рассказываю.
А на постсоветском пространстве есть какие-то планы?
На постсоветском пространстве хочу вернуться в Молдавию. Я там был 8 лет назад, мне там очень понравилось. Вот хочу еще раз ее посетить. Но, в принципе, на том направлении основная цель тоже уже за пределами постсоветского пространства. Это дельта Дуная в Румынии.
И Старобрядческий, там все дела.
Угу. Российский Дальний Восток тоже будет, но больше вот уже Хабаровский край, то есть уже вот севернее. А все-таки это очень большое, сложное путешествие, поэтому, в общем-то, сосредоточиться хочу на нем.
Да, Илья, вы вот сказали о рыбном таком бархатном сезоне, о том, когда можно попробовать эти специалитеты. А вообще наиболее благоприятное время для посещение Приморья. Какой, на ваш взгляд?
Я бы сказал сентябрь. Лето там часто бывает дождливое и туманное, а в сентябре, не в самом начале, устанавливается такая вот солнечная, ясная, субтропическая осень, и просто дальше уже постепенно-постепенно холодает, и она переходит в зиму. То есть она уже даже и не заканчивается такой вот дождливой слякотью.
То есть все-таки наиболее благоприятный период, да, для наших радиослушателей, кто соберется в Приморье, это такой классический сентябрь.
Да, середина-конец сентября, вот я бы сказал, оптимальное время.
А я, кстати, Марат, еще одно культурное событие вспомнила, это кинофестиваль «Меридианы Тихого», и тоже последнее время он развивается, и много гостей, в том числе, да, и наших известных режиссеров, они становятся президентами этого фестиваля, и программа фестиваля, хотя фестиваль собирает не только русские фильмы, но и фильмы соседей, скажем так.
Я думаю, наряду вот с кинофестивалем «Благовещенский», который «Амурская осень», который так очень активно раскрутился, «Меридианы Тихого», очень такой, наверное, знаковый для Приморья, для Дальнего Востока в данном случае, да, культурное событие. И очень важно, чтобы действительно на Дальнем Востоке наши соотечественники ощущали себя не только в экономическом каком-то, да, смысле частью нас, но и прежде всего частью нашего общего и культурного пространства.
Я считаю, что несмотря, возможно, на некоторые там опасения, что далеко ехать, зачем туда ехать, вот наш сегодняшний гость Илья Буяновский рассказал нам массу интересных сведений об этом регионе. Вы как впервые там оказались? Почему именно вы решили поехать во Владивосток? Или просто вот вы объезжаете, и вот вам хочется посмотреть,
ну,
чем дальше?
Отчасти Дальний Восток — это моя родина, потому что детство я провел на Камчатке. У меня родители гидробиологи, то есть как раз всем вот этим вот морским биоразнообразием занимались. Я некоторое время жил с экспедицией на Командорских островах. Ну, к возвращению на Камчатку я еще не готов, но, в принципе, вот Дальний Восток — это вот, то есть это что-то вот такое мое.
Ну, родное. И плюс, собственно, сами цели вашего живого журнала. мало, да, объехать все пределы нашей цивилизации, нашего русского мира, да, поэтому,
в самом широком смысле слова.
И мне, знаете, что очень нравится, своими впечатлениями поделюсь, что на фотографии, которые вы выкладываете, они немножко другие, да, вот не такие туристические, которые мы привыкли видеть и сами привозить, да, все-таки у вас, наверное, какой-то другой взгляд на это все, потому что, ну, такое вы ловите архитектурные и природные красоты тех мест, которые вы посещаете. Я желаю вам удачи и надеюсь, что когда сложатся у вас все планы, еще раз придете к нам в студию, расскажете. Спасибо большое.
Да, и читайте Варанде, и всех с праздником, Днем защитника Отечества, продолжающимся.
Напомню, что мы сегодня в культурном путешествии говорили о Дальнем Востоке вместе с гостем Ильей Буйновским, известным более под ником Варандей в живом журнале. Спасибо вам большое, Илья. До новых встреч.
Культурное путешествие.